Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Давайте начнем наше собрание с минуты тишины и нырнем в общение. Господь, папочка дорогой, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, пожалуйста, дай нам силу и мудрость разобраться в четвертой концепции служения. Пожалуйста, Господи, помоги нам разобраться, вообще, для чего Ты послал нам эти концепции служения. Помоги нам увидеть, как мы можем их применять на уровне нашей группы, покажи, как мы можем применять их на уровне всего сообщества, всей структуры служения. Помоги нам, Господи, разобраться и увидеть духовный смысл и духовную суть каждой концепции. И подбодри нас, Господи, в этом путешествии, которое Ты смог организовать, короче, Боже. Вот, аминь. Ну, окей, друзья, не знаю. Некоторые молитвы взрачные, некоторые невзрачные, но тем не менее они есть. Сегодня мы будем говорить по поводу четвертой концепции служения. Вот, я сейчас прочитаю, как она звучит. Четвертая концепция служения звучит: на всех уровнях ответственности мы обязаны соблюдать традиционное право на участие, предоставляя работникам право участвовать в голосовании в разумном соответствии с исполняемыми ими обязанностями. И четвертая концепция в развернутом виде. На всех ответственных уровнях структуры конференции мы обязаны соблюдать традиционное право на участие, проявляя заботу о том, чтобы каждому профессиональному подразделению или группе работников Всемирного обслуживания ААА непременно было предоставлено право участия в голосовании в разумном соответствии с исполняемыми обязанностями. Это у нас четвертая концепция. И сейчас мы будем с вами работать с книгой «Руководство по обслуживанию АА», страница 197. И в тексте мы будем искать сейчас две вещи. Первое – это кого и на основании чего наделили правом на участие. И второе – какие есть исключения этого права на участие. Итак, четвертая концепция. На всех ответственных уровнях структуры конференции мы обязаны соблюдать традиционное право на участие, проявляя заботу о том, чтобы каждому профессиональному подразделению или группе работников Всемирного обслуживания АА непременно было предоставлено право участия в голосовании в разумном соответствии с исполняемыми обязанностями. Итак, в чем суть? То есть, здесь говорится о том, что каждому подразделению или группе работников дается право на участие. То есть это ответ на вопрос, кому дали это право. То есть всем работникам офиса, всем работникам, даже если это не алкоголики, а люди, которые работают по найму. То есть, ну, мы сейчас об этом почитаем. Принцип права на участие аккуратно вписывается в нашу структуру конференции. Устав конференции определенным образом предусматривает, что попечители, директора наших обслуживающих корпораций Всемирное обслуживание АА и АА Грейпвайн вместе с их штатным персоналом всегда должны быть участниками конференции с правом решающего голоса. То есть в этом параграфе еще три группы людей наделены правом на участие. То есть попечители, директора обслуживающих корпораций и штатный персонал. Точно так же принцип прослеживается, когда наш совет по общему обслуживанию АА выбирает директоров, полностью принадлежащих ему обслуживающих корпораций Всемирное обслуживание АА и АА Грейпвайн. При желании совет по общему обслуживанию АА мог бы избирать в правление этих корпораций только исключительно своих попечителей. Но этого никогда не случится благодаря выработанной на этот случай традиции. Например, Корпорация «Всемирное обслуживание АА», которая также включает издательское подразделение АА, в настоящее время имеет 7 директоров, и только двое из них попечители. Остальные 5 директоров не попечители, включая 3 добровольцев, специалистов как в области управления, так и в издательском деле, и 2 оплачиваемых штатных директоров, главного управляющего и его помощника. То есть здесь нужно сделать маленькую паузу. То есть обратите внимание, что попечители – это служение, и это неоплачиваемое служение. Также обратите внимание, что несмотря на то, что здесь используется термин «директор подразделения», «директор корпорации», это не значит, что это оплачиваемый работник. То есть здесь говорится о том, что есть директора, не попечители, и они тоже являются добровольными служащими. То есть, и у нас есть всего лишь несколько оплачиваемых специалистов. То есть зачастую это управляющий офиса, или как тут написано, главный управляющий или директор офиса, и его помощник. Дальше читаем. Главный управляющий традиционно является президентом корпорации «Всемирное обслуживание АА», а его помощник – вице-президентом. В целях поддержания взаимодействия на заседаниях Совета корпорации «Всемирное обслуживание АА» приглашается редактор корпорации АА «Грейпвайн» и штатный сотрудник или его представитель. Таким образом, рабочее руководство корпорации «Всемирное обслуживание АА» и его издательского подразделения состоит из попечителей, в чьи обязанности входит следить за правильным ведением работ. То есть это первая группа людей. Дальше. Добровольных специалистов, которые дают рекомендации и делятся профессиональным опытом. Это вторая группа людей. И 2 оплачиваемых административных руководителей, которым поручена большая часть работы. То есть третья группа людей – это оплачиваемые административные руководители. Дальше читаем. Далее будет показано, что каждый штатный сотрудник любого ранга является руководителем и поэтому наделен правом голоса, что каждый служащий корпорации имеет должность, название которой с практической и правовой точки зрения обозначает его положение и ответственность. По-другому можно сказать, что 4-я концепция заключается в том, что каждый человек, который находится у нас в служении, имеет право на голос, даже если этот человек не алкоголик, а выполняет какие-то особые поручения. Например, если это литературный комитет, который дал задание и оплатил работу переводчику, либо же редактору, то эти люди могут присутствовать на заседании литературного комитета, и у них есть право голосовать на этом комитете, потому что они в данный момент выполняет служение в анонимных алкоголиках. Дальше читаем. Такая типовая корпоративная организация управления делами легко допускает участие в голосовании. Имеются умелые люди, способные выполнять поручаемую работу. Ни одной группе не предоставлена неограниченная власть над остальными работниками. И это предупреждение. Предупреждение, что мы никогда не должны никого наделять такой властью, которая была бы неограниченная над другими работниками или над другими людьми, которые у нас находятся в служении. Дальше читаем. Это и есть корпоративный метод работы или метод ведения дел по принципу участия, который не характерен структурам, имеющим место в многих учрежденческих, военных и государственных организациях, где высокопоставленные люди или группы людей весьма часто имеют абсолютную власть одних над другими. То есть здесь говорится о том, что анонимные алкоголики – это не какая-то система, основанная на диктате. Да? У нас нет людей, которые реально имеют власть над другими людьми. У нас по большому счету сообщество свободных людей, которые вместе делают работу, направленную на помощь другим алкоголикам. То есть у нас не организация, где есть командиры, а есть какие-то подчиненные. У нас организация, где все мы вместе работаем на благо анонимных алкоголиков. Дальше читаем. Мы должны также отметить, что 7 директоров корпорации АА Grapevine избираются по тому же принципу, что и в корпорации Всемирное обслуживание АА. И здесь мы тоже имеем попечителей, добровольных специалистов и оплачиваемых штатных работников, согласованно работающих в качестве управляющих предприятием. И представитель Всемирного обслуживания АА должен присутствовать на всех заседаниях Совета корпорации АА Grapevine, как корпоративных, так и редакционных. Более того, Совет по общему обслуживанию АА строго следует принципу участия всякий раз, когда его председатель назначает людей в основные постоянные комитеты Совета. Число назначаемых на эти важные должности попечителей и оплачиваемых штатных работников обычно установлено. Состав в этих комитетах почти всегда такой же, как и в действующих обслуживающих корпорациях. Представители Совета по общему обслуживанию АА, специалисты, не являющиеся попечителями, и один или два штатных работника для выполнения технической работы. Все могут участвовать в голосовании, и значит все могут на самом деле участвовать в решении общих дел. Обратите внимание, что если организовывается какой-то комитет, в который входят алкоголики и неалкоголики, то мы должны наделять правом голоса всех участников этого комитета. Дальше читаем. Когда наступает время голосовать, нет ни старших, ни младших по чину, нет и советников. То есть здесь говорится о второй традиции, да, что мы даем Богу выражаться в нашем групповом сознании. Дальше читаем. Но у этого действенного объединяющего принципа участия, применяемого на всех ответственных уровнях управления, есть, к сожалению, необходимое исключение. То есть обратите внимание, что сейчас нам дадут исключение. Работники организации, занимающие оплачиваемые штатные должности, не могут стать попечителями. Этого нельзя допустить, поскольку такой порядок противоречил бы осуществляемой раз в 4 года ротации попечителей АА. Если вдруг конференции пришлось бы переформатировать Совет по общему обслуживанию АА, то оплачиваемые попечители АА могли бы доказать наличие у них закрепленных законом имущественных прав, что было бы наиболее трудно опровергнуть. Еще раз, здесь говорится о том, что наши попечители – это служение, это неоплачиваемая должность. И просто с юридической точки зрения, если сделать попечителей оплачиваемыми работниками, то затем мы не сможем нормально проводить принцип ротации. Потому что ну, будут законодательные проблемы для того, чтобы эти вопросы решать. Дальше читаем. Тем не менее, попечители традиционно приглашают каждый раз участвовать в ежеквартальных заседаниях Совета по общему обслуживанию АА, оплачиваемых руководителей, штатных работников, бухгалтеров и других сотрудников, чьи сообщения и рекомендации могут потребоваться. То есть здесь говорится о том, что если у попечителей происходят какие-то совещания, то они могут приглашать всех людей, которые могут реально какую-то информацию полезную принести. Да? То есть заседание попечителей – это не какое-то там тайное общество, куда невозможно попасть. Нет, наоборот, это заседание, то есть, где приветствуются все люди с полезным опытом. Дальше читаем. Так, попечители имеют возможность непосредственно общаться с этими работниками, которые чувствуют, что они нужны, что их помощь необходима. Хотя эти работники не принимают участие в голосовании, но они могут свободно участвовать в обсуждении. Если честно, вот этот пункт мне немножко непонятен. Я тоже, когда разбирал концепции служения со спонсором, то не понял, почему вот здесь люди могут участвовать, но не голосовать. Возможно, это, короче, какое-то исключение. Да? Хотя, насколько я знаю, точно так же, согласно 4-й традиции, каждая группа АА является автономной, да, и мы можем как группа решить, что наши рабочие собрания там открыты для присутствия там, людей, не членов группы, можем сделать их закрытыми. Возможно, точно так же происходит и здесь. Ну окей, мне пока это непонятно, и у меня нет сведений по этому вопросу. Давайте дальше читать. Для тех из нас, Кто уже понимает пользу и порядок применения принципа участия в нашей структуре, обслуживание стало делом, имеющим огромное значение для нашего будущего. Опыт все же убеждает, что кое-кто из каждого нового поколения делегатов и попечителей неизбежно будет пытаться ослабить, изменить или избавиться от принципа участия. Каждый год будут находиться делегаты, которые будут ставить под сомнение право директоров, корпораций, штатных работников и даже попечителей голосовать на конференции. Новые работающие безвозмездно директора корпораций будут спрашивать, зачем надо какую-нибудь женщину, оплачиваемую штатную работницу, назначать директором и тем самым предоставлять ей равное с ними право голоса. И вы знаете, мне кажется, вот здесь говорится о предупреждении. С одной стороны, это предупреждение говорит о том, что это может возникнуть из-за неинформированности. То есть, почему такие могут выдвигаться предложения? Потому что люди недостаточно проинформированы. Второе, что мне видится, почему это может происходить, из-за наших личных дефектов характера. То есть, гордыни, своей корысти, жадности, стремления к власти. Да? То есть, вот это желание неким образом подавить, принизить людей, забрать у них это право голоса. Окей, двигаемся дальше. Постоянно будет выдвигаться предложение упразднить корпорации Всемирное обслуживание АА и АА Grapevine. Будут настаивать на превращении этих отдельных корпораций в отделы или комитеты Совета по общему обслуживанию АА под управлением, сосредоточенным в основном в руках попечителей. По моему мнению, для нас жизненно необходимо сохранить традиционное право на участие, вопреки всем стремлениям свести его на нет, что мы должны здесь поделиться нашим опытом становления АА, которое имеет отношение к проблеме. И здесь предупреждение, что это жизненно важное правило, то есть вот этот принцип права на участие, он жизненно важный для сохранения нашей структуры. Дальше читаем. В самом начале своей деятельности штаб-квартира АА работала на авторитарных и институционных основах. В то время попечители не видели необходимости передавать свои административные полномочия или работать с кем-либо вне их состава по принципу участия через голосование. В результате часто имели место серьезные неприятности и недоразумения. Именно из-за этих суровых трудностей появился принцип права на участие. Урок этот дался нам нелегко, но мы его усвоили. Мы уже рассказали, как доктор Боб и я передали в полное законное владение все наше обслуживающее АА достояние нашему совету попечителей. Оно включало нашу литературу, наши денежные средства, наши связи с общественностью и наш офис по общему обслуживанию АА. Так, наши первые попечители обрели все необходимые полномочия. Но большая часть фактических обязанностей по ведению дел штаб-квартиры АА, тем не менее, оставалась за мной, моей помощницей и ее штатными работниками. С одной стороны, у нас были попечители, обладавшие всеми полномочиями, а с другой были основатели и руководители офиса, на которых лежала огромная ответственность и у которых практически не было никаких полномочий. Это была какая-то шизофрения, и она причиняла большие неприятности. То есть, смотрите, здесь говорится о том, что у одного человека были полномочия, а у другого ответственность. Пример приведу банальный. Человеку говорят, тебе нужно купить чай. То есть, его наделили некой ответственностью. Да? Но у него нет денег. Да, деньги находятся у другого человека. И он должен постоянно подходить к этому человеку и просить у него деньги. Представьте ситуацию. Бывают люди не в духе и говорят, блин, ты покупаешь слишком дорогой чай. Нет, я тебе деньги не дам. Покупая их чай там, за свои средства. И получается какой-то коллапс. Человеку дали ответственность, чтобы чай был. Но у него нет полномочий эту ответственность реализовать. То есть это банальная какая-то ситуация, банальный пример. но просто чтобы ну, некое представление, что служение состоит всегда из полномочий и из ответственности. И мы должны наделять наших служащих, там, людей, которые занимаются служением, и ответственностью, и полномочиями. Дальше читаем. «Было вполне естественно, что попечители, располагавшие всеми полномочиями и всеми деньгами, считали своей обязанностью непосредственно управлять офисом и активно следить почти за всем, что там делается. С этой целью было сформировано два комитета попечителей – комитет по политике и административный комитет. Мы, работавшие в офисе, не состояли в этих комитетах и, следовательно, не пользовались никаким правом на участие. Конечно, я мог приходить на заседания попечителей, чтобы что-то посоветовать или в чем-то убедить, и также обстояло дело и с заседаниями комитетов. Но моя помощница, на которой лежала большая часть работы офиса, не могла приходить на заседания попечителей, а на заседания комитетов ее вызывали только для того, чтобы она могла внести предложение, отчитаться, ответить на вопросы и получить указания. Иногда эти комитеты давали нам противоречивые указания. Ситуация осложнялась еще одним звеном в управляющем механизме. Наша издательская компания, затем корпорация издания АА, конечно, полностью принадлежала совету попечителей, за исключением одного важного обстоятельства. Корпорация издания АА к этому времени превратилась фактически в фиктивную организацию. Она не имела ничего общего с управлением делами, а только выписывала чеки на расходы по офису и печатанию литературы. Чеки эти подписывал попечитель казначей этой организации, один из моих старых друзей. Однажды, будучи немного не в духе, он порвал все наши платежные чеки, потому что моя помощница выписала их на пару дней раньше обычного, с тем, чтобы девочки из маш-бюро могли купить шапочки к Пасхе. Вот с тех пор мы стали недоумевать, с каким объемом безусловных прав по распоряжению деньгами и людьми мог бы любой из нас пьяница справиться, а также сколько нам, исполнителям-алкашам, можно терпеть такого рода принуждения. И это предупреждение. Дальше. Во всяком случае, стало совершенно ясно, что наша штаб-квартира не могла больше управляться двумя исполнительными комитетами и фиктивной корпорацией. При этом каждый из них мог издавать категоричные и не предусматривающие совместную деятельность руководящие указания. Возможно, теперь мы, алкоголики, способны выдать или проглотить лучше, чем мы это делали раньше. И даже если это так, то я все равно решительно против того, чтобы мы когда-либо возвратились назад к этой безучастной системе. То здесь говорится о том, что если мы не будем давать людям право на участие, то есть ну, здесь имеется в виду про офис, про группу мы поговорим дальше, то у нас будет безучастная система, то есть люди не будут заинтересованы. То есть право на участие, точно так же, как право на принятие решений, оно дает возможность людям проявлять инициативу. Когда у людей в работе есть инициатива, запал, вот эта энергия, то работа проходит значительно более эффективно, чем когда это просто механическое выполнение обязанностей. Дальше читаем. Теперь, когда у нас стало больше занятых обслуживанием людей, и мы имеем в своем распоряжении больше денег, я боюсь, что результат был бы точно такой же, если не хуже. Действительно, нет ничего особенного в инциденте с порванными платежными чеками. Всякий раз, когда люди наделяются безусловными полномочиями, всегда проявляется все то же стремление к господству во всех делах и больших, и малых. И это предупреждение, что вот всякий раз, когда человеку дается какие-то полномочия, то есть у него автоматически начинает проявляться вот это стремление к подавлению, к власти, к авторитету, к господству, да, к доминированию. Я вспоминаю один пример. Когда я еще работал в реабилитационном центре, там одному парню дали простое задание. То есть сказали, вот тебе список людей, вот ручка, и вот перед тем, как занятия будут начинаться, ты делай пометки. Кто из людей пришел вовремя, кто опоздал. То есть, и все, вот это его были обязанности. То есть ему нужно было просто вот делать пометочки. Закончилось тем, что буквально через неделю этот человек уже бегал по курилкам, орал на людей, кричал, чтобы они все шли на занятия. То есть его эта простая обязанность просто порвала на части. То есть, и я увидел, и, ну, тогда, и вот через уже призму многих лет наблюдаю, что для многих людей вот часто это какое-то испытание ну, на прочность, на духовность, когда они начинают заниматься служением. То есть, потому что очень часто первой реакцией у людей, когда им какую-то дают должность, какое-то служение, первой реакцией это то, что они вот стали круче, они стали больше. То есть, у них появилась власть, и они сейчас будут рулить и раздавать указания. Хотя на самом деле, когда человеку дали служение, ему наоборот сказали, что ты будешь как раз служить и помогать вот людям, членам группы или членам комитета, и либо же там членам всего АА. То есть наши должности не дают нам права руководить и управлять. Наши должности, позиции служения дают нам возможность просто быть полезными. Окей, двигаемся дальше. Понадобились годы, чтобы понять, что нам никогда не следует наделять одну группу поистине всеми полномочиями, а другую всей ответственностью. То есть это предупреждение, да, то есть у одних людей полномочия, у других ответственность. Так не должно быть. И при этом ожидать успешного управления, не говоря уже об истинном согласии. Конечно, никто не возражает против идеи высших полномочий. Мы возражаем только против злоупотребления ими и их неправильного применения. Как правило, право на участие может остановить такого рода деморализующий абсурд до того, как он начнется. Вопрос стоит, как это право на участие может это сделать? Ответ заключается в том, что если люди могут принимать участие в обсуждении и голосовании, то они значительно раньше начнут говорить о каких-то проблемах, которые появились, и вопросах, которые нужно решить. Дальше читаем. Давайте посмотрим еще на один аспект данной проблемы участия. Высшие полномочия должны принадлежать группам АА. Однако давайте предположим, что группы, сознавая свои высшие полномочия, попытаются слишком усердно применять их в том плане, что будут присылать делегатов, строго проинструктированных о том, как им голосовать по большинству вопросов. Будут ли такие делегаты ощущать себя участниками, облеченными доверием слугами? Нет, не будут. Они будут ощущать себя посыльными, исполняющими поручения. И это предупреждение, что нам не нужно душить инициативу людей, которые занимаются нашим служением. Дальше читаем. Конечно, и сами делегаты могли бы поступить так же в отношении попечителей. Полномочия делегатов столь велики, что они очень скоро могли бы поставить попечителей в положение людей, которые не имеют собственного мнения и не умеют самостоятельно действовать, как это неосознанно делали попечители в отношении сотрудников штаб-квартиры. Следовательно, если конференция когда-либо начнет запрещать попечителям голосовать на своих заседаниях, если когда-либо попечители снова лишат добровольных работников корпорации и их штатных сотрудников права голосовать в их собственной сфере работы на уровне корпорации или конференции, то тем самым мы выбросим на ветер весь наш прошлый опыт, и потом нам придется заново мучительно осваивать этот принцип применения разумного участия в голосовании. И это предупреждение. Предупреждение, что если мы не дадим людям возможности принимать участие в служении и в голосовании, то мы как бы выбросим вот опыт, который нам передан нашими основателями, который изложен в этой книге «Руководство по обслуживанию АА». Дальше читаем. Приводится следующий довод против участия попечителей и работников обслуживания АА в голосовании на конференции. Убеждает, что опасно позволять попечителям и обслуживающим АА работникам голосовать по вопросам их собственной прошлой деятельности, например, по их ежегодным отчетам. Этот довод в какой-то мере справедлив. Если мы будем руководствоваться им как традицией, то очевидно, что как попечители, так и обслуживающие работники должны воздерживаться при голосовании по отчетам о проделанной работе. И вот здесь вот этот вопрос по поводу исключения права на участие. Он описан здесь, что есть такая традиция, что люди не голосуют по поводу вопросов их, ну, собственной деятельности. Ну, например, это если вопросы касаются казначея, его работы, там, либо же председателя, то есть, то этот человек, ну, по традиции не голосует, ну, по вопросам, связанных с его личным служением. Имеется в виду не, что казначей не то, что казначей не голосует вообще по поводу денег, а казначей не голосует по поводу того, как он отчеты делает, вообще куда наши деньги ушли, да, то есть по поводу там, каких-то вопросов, претензий к казначею, да, могут быть какие-то претензии у рабочего собрания к казначею, то есть и какой-то вопрос там на голосование подняться. То есть вот казначей по поводу этих вопросов не должен голосовать. Ну, это я как пример взял казначея. Дальше читаем. Но те, кто выступает за полную отмену голосования на конференции попечителей работников обслуживания АА, не замечают того, что эти отчеты о предыдущей деятельности составляют лишь часть работы этого органа. Конференция гораздо больше озадачена направлениями работы, планами и мероприятиями, которые следует предпринимать в будущем. Было бы неразумно отнимать у хорошо осведомленных людей право голоса по таким вопросам. Зачем лишать конференцию голосов таких хорошо осведомленных людей? Тоже, знаете, что мне очень нравится, когда я читаю руководство по обслуживанию АА, потому что я как бы вот в стиль письма Билла как бы вникаю. То есть Билл не пишет такие вещи, типа там «дебилы», там «неправильно», там «вы все ошибаетесь» и так далее. Билл использует очень классные формулировки, которые я начал применять уже в своей жизни. Билл говорит, неразумно отнимать у людей, да, право на участие. То есть неразумно лишать конференцию голосов хорошо осведомленных людей. То есть это очень классная формулировка, неразумно. То есть там эмоционально люди какие-то ошибки делают. То есть Билл формулирует очень красиво обороты. То есть, и я, как минимум, хочу стремиться к такой же речи. То есть это не конфликтная речь. Это очень дипломатичная, деликатная речь. Мне это очень нравится. Дальше читаем. Возможно, что кто-то возразит, что при почти равном делении на конференции голосов «за» и «против» совместные голоса попечителей и работников обслуживания АА могут решить какой-то отдельный вопрос. А почему бы и нет? Ведь наши попечители и работники обслуживания АА добросовестны, опытны и мудры не менее, чем делегаты. По какой же причине их голоса могут быть нежелательны? Ясно, что нет такой причины. Поэтому нам следует быть очень настороженными ко всяким попыткам в будущем лишить наших попечителей и наших работников обслуживания АА их права голоса на конференции. За исключением случаев, касающихся проделанной работы, профессиональной пригодности, денежного вознаграждения или широкой реорганизации самого совета по общему обслуживанию АА вследствие его ненормальной работы. И здесь нам еще дано исключение, что люди не голосуют, ну, тут про работников говорится, что работники не голосуют по финансовым вопросам, касающихся их денежного вознаграждения, то есть проделанной работы, профессиональной пригодности или вообще реорганизации всего совета. Дальше читаем. Стоит также заметить, что в самой практике работы наши попечители и работники штаб-квартиры никогда еще не участвовали в голосовании блоком. Их расхождения во мнениях между собой почти столь же резки и значительны, как и между самими делегатами. Есть еще один хороший довод в пользу принципа участия. И он связан с нашими духовными потребностями. Обратите внимание вот на последние два параграфа. Здесь говорится о духовных потребностях. Во всех нас очень сильно чувство коллективизма. Мы нуждаемся в отношениях братского сотрудничества АА. Нашим замечательным идеалом является именно то, что в духовной корпорации АА никогда не будет каких-либо членов, которые считались бы вторым сортом. Я глубоко уверен, что этого-то мы все время и стараемся изо всех сил достичь в нашей структуре всемирного обслуживания АА. И в этом, возможно, состоит главный довод, почему мы должны и далее обеспечить принцип участия на каждом значительном уровне. Как нет второсортных членов АА, так и не должно быть второсортных работников всемирного обслуживания АА. Следовательно, право на участие является предохранительным средством для высших полномочий, потому что оно сдерживает их суровость и злоупотребление ими. Оно также побуждает нас, тех, кто служит в АА, соглашаться с необходимыми дисциплинарными правилами, которые необходимы для выполнения наших задач. И мы справляемся с этим, когда уверены, что мы принадлежим сообществу, когда наше реальное право на участие гарантирует нам, что мы действительно облеченные доверием исполнители, о которых говорится во второй традиции. И это все по поводу четвертой концепции в руководстве по обслуживанию. Я уже вам говорил, что я пытаюсь вам показать, каким образом можно применять концепции служения в делах наших групп. И я также вам говорил, что вот у нас есть вот эти несколько прав. Да, право на принятие решений, право на участие, право на обжалование. Да, то есть это мнение меньшинства. И на самом деле все эти права автоматически накладывают на нас ответственность. Что у нас есть ответственность за принятие решения, ответственность за участие, ответственность за то, что если мы как меньшинство видим, что большинство не право, нам нужно высказать это вслух. Мы будем об этом говорить в пятой концепции служения. Так вот, у нас есть члены нашей группы. Затем у нас есть рабочее собрание. У каждого члена группы есть право на участие в этом рабочем собрании. И это, следовательно, автоматически, да, каждый член группы наделен ответственностью ходить на рабочее собрание. То есть право и ответственность, они как бы балансируют. Но в итоге получается на рабочих собраниях там 30 человек, говорят, мы члены группы, на рабочем собрании там 10-15 человек. То есть эти люди не используют свое право на участие. То есть они не используют свой голос. Право на участие дает нам возможность голосовать. Право на участие дает нам возможность быть частью группового сознания. Сначала нашей группы, затем комитетов и затем конференции. То есть, и затем может быть всего сообщества анонимных алкоголиков в целом. И поэтому я предлагаю вам не выбрасывать вот ваше право на участие, не выбрасывать ваш голос на помойку, а приходить на рабочие собрания, начинать участвовать в комитетах, и, возможно, вы в скором времени найдете себя на конференции по обслуживанию анонимных алкоголиков вашей страны. То есть, зачем вот эта тема по поводу концепции еще раз в группах? Да? Если вы освоите эти концепции в ваших группах, на ваших рабочих собраниях, то вы сможете принести этот опыт в комитеты. Затем вы сможете принести этот опыт, если вы поедете как делегат на конференцию по обслуживанию АА. Окей, и сейчас мы с вами рассмотрим такой вопрос. Прочитать все об офисе обслуживания анонимных алкоголиков. Это страница 115 книги руководства по обслуживанию АА. Итак, офис по общему обслуживанию АА. Вы можете найти в раздаточном материале структуру офиса со всеми должностными лицами в виде такого рисунка. Итак, офис по общему обслуживанию АА, общие сведения. Офис по общему обслуживанию АА, известный большинству членов АА как GSO и редакция журнала Grapevine, находятся в городе Нью-Йорке. Офис обслуживает все группы АА в Соединенных Штатах и Канаде, а также оказывает помощь зарубежным членам АА, особенно в тех странах, где нет структуры обслуживания. Несмотря на то, что другие страны имеют свои офисы обслуживания, офис по общему обслуживанию АА США и Канады, который был создан раньше всех других офисов, общепризнанно считается старшим офисом. Слово «старший» в кавычках.
Он служит в качестве дома информирования и пункта обмена богатейшим опытом, накопленным в АА за многие годы. Координирует многочисленные виды деятельности и обслуживания АА. И контролирует издание и распространение одобренной конференции литературы АА и материалов по обслуживанию АА. И тут я хотел бы, наверное, пояснить один термин по поводу литературы, одобренной конференцией АА. Это литература, которая прошла через литературный комитет конференции анонимных алкоголиков, которая была утверждена конференцией, и потом она пошла в печать. Например, такие книги есть «Новая пара очков» Чак Чемберлин, или я переводил книгу «Сообщество духа», да? Либо же есть какие-то другие книги личного опыта членов анонимных алкоголиков. Эти книги не являются литературой, одобренной конференцией АА, потому что они как бы написаны каким-то одним автором, или это сборник рассказов, сборник опыта, сборник спикерский. Да? И зачастую наша литература, она является трудом не одного человека, а трудом литературного комитета. То есть, безусловно, допустим, даже наша большая книга, у нее основной автор Билл Уилсон. Но кроме Билла, в написании этой книги принимала участие большая группа людей, которые редактировали Билла, то есть давали свои поправки, свои замечания и так далее. То есть в любом случае у нас большая книга имеет одного основного автора и огромное количество людей, которые дали обратную связь по этой книге. Поэтому вот этот термин «литература, одобренная конференцией АА», просто означает, что это литература, напечатанная анонимными алкоголиками. И если на книге нет такой пометки, то есть, что это литература, одобренная конференцией АА, это не значит, что это литература, я не знаю, каких-то религиозных сект, там, это какая-то психологическая литература и так далее. То есть, это, эти книги могут быть полезными для членов АА. Вот. Но просто они не прошли через вот этот процесс, который я описал до этого, там. Литературный комитет конференции, конференцию, одобрение в совете попечителей и так далее. Просто многие люди не понимают немножко этот термин, как бы одобренная конференция, неодобренная. То есть, если это неодобренная конференция литература, то это, я не знаю, какие-то происки дьявола, происки врагов анонимных алкоголиков. Нет, это может быть на самом деле очень полезная информация, полезный опыт, да. Вот. Просто я уже объяснил разницу. То есть, с одной стороны, наша литература зачастую это плод или результат группового сознания нескольких людей. С другой стороны, литература, неодобренная конференцией, зачастую имеет какого-то одного автора. Дальше читаем. Приезжающих в Нью-Йорк приглашают совершить экскурсию по обслуживающему офису и редакции журнала Grapevine. Посетить собрание АА, которое проходит утром по пятницам в зале заседаний. На самом деле, я когда был в Нью-Йорке, посещал офис обслуживания анонимных алкоголиков. То есть, абсолютно спокойно можно приехать, тебе там такой дают, может сейчас не дают, но тогда мне дали такой бейджик, типа GSO, посетитель, там ник G. Вот. Надеюсь, у вас когда-то будет возможность тоже посетить офис обслуживания АА. Очень приветливые люди, без какого-то там напряга, что я их отвлекаю от их дел, улыбались, экскурсиями провели. То есть, на самом деле здорово. Дальше читаем. Службы и должности офиса. Первое. Главный управляющий. Это член АА, который обязан обеспечивать повседневное руководство офисом, эффективную работу по обслуживанию групп, издательского отдела и вести финансовые дела. Дальше. Штатные работники. Это члены АА, которые помогают группам разрешать возникающие у них трудности тем, что они делятся с ними опытом АА, который накоплен в офисе, а также посредством активной переписки и телефонных переговоров, а также поездок по просьбе на мероприятия АА. У всех штатных работников имеются тематические задания, такие как литературные дела, информирование общественности об АА, международное сотрудничество, работа АА в исправительных и лечебных учреждениях. Данные работники каждые 2 года проходят ротацию. Большинство штатных работников занимается также перепиской с отдельной территориальной областью. Дальше, следующий пункт. Вспомогательные штатные работники. В отделе технического обеспечения работ занимается перепиской, протоколами, отчетами и подборкой материалов для информационных бюллетеней. Следующее. Прочие службы. Помимо помощи группам в разрешении их трудностей, офис предлагает множество других видов обслуживания, к которым относятся. Первое. Помощь группам. Данная служба обеспечивает переписку с группами, снабжает их бесплатными наборами литературы, справочником группы и справочниками АА. Аналогичная помощь всегда оказывается в группах, говорящих на испанском и французском языках. Следующее. Помощь группам в лечебных и исправительных учреждениях. Служба ведет переписку с группами, снабжает их информационными бюллетенями, фильмами, справочником по группам в исправительных учреждениях. Помогает людям, которые выходят из этих заведений, преодолеть барьер, существующий между группами в лечебных и исправительных учреждениях и обычных группах АА. Дальше. АА за границей. Служба поддерживает связь с членами и группами АА в странах, где нет структуры обслуживания, а также с обслуживающими офисами за границей. Координирует вопросы организации проведения собраний по всемирному обслуживанию АА, созываемого раз в 2 года, и помогает переводить литературу. Следующее. Члены АА – одиночки и интернационалисты. Служба обеспечивает информационными бюллетенями, письмами и справочниками членов АА, которые не могут посещать собрания и которые находятся в плавании. Дальше. Информирование общественности об АА. Служба обеспечивает средства массовой информации точными сведениями об АА, отвечает на запросы населения и сотрудничает с местными комитетами данного назначения. Следующее. Нарушение анонимности. По получению сведений о том, что неким членом АА была нарушена анонимность в средствах массовой информации, офис связывается с делегатом данного округа, который может сделать напоминание данному члену АА о традиции анонимности или может попросить офис выслать ему письменное напоминание. Дальше. Сотрудничество с профессиональными работниками. Служба снабжает информацией специалистов, которые работают с алкоголиками. По заявке высылает материалы по тематическому стенду для показа на их конференциях и работает с местными комитетами данного назначения. Дальше. Обмен идеями с центральными офисами, интергруппами. Штатный работник работает в качестве связного между офисом и местными офисами, обмениваясь при этом общими проблемами и решениями. Следующее. Самообеспечение. Служба побуждает группы и отдельных членов АА оказывать финансовую поддержку их окружным комитетам, местным интергруппам или центральным офисам и обслуживающему офису. Дальше. Конференция по общему обслуживанию АА. Данная служба координирует вопросы повестки дня и подготовку к ежегодной сессии конференции в апреле, собирает предложения и решения от комитетов конференции и помогает делегатам в информировании округов. Следующее. Областные форумы. Служба работает над повесткой дня и занимается подготовкой форума с попечителями и делегатами от данной области, которая сделала заявку на проведение форума. Дальше. Международные съезды АА. Планирование, финансирование, размещение съезда требует каждый год значительной сложной работы. Съезды проводятся каждые 5 лет. Дальше. Съезды в округах, провинциях и отдельных штатах. Обслуживающий офис помогает в проведении таких съездов, обмениваясь организационными идеями с местными устроителями съезда. Штатных работников, членов АА и попечителей часто приглашают в качестве выступающих. Дальше. Веб-сайт анонимных алкоголиков в сети интернет. Сайт www.aa.org. Предлагает сведения об АА на английском, испанском, французском языках каждому заинтересованному в АА, в том числе новичкам, профессиональным работникам и студентам. Оказывает помощь членам АА, содержит записи, содержит списки центральных офисов Интергрупп в США и Канаде и обслуживающих офисов за границей. Дальше в офисе есть архив АА. Архив – самое интересное место в экскурсии по обслуживающим офису. Был открыт в 1975 году и служит хранилищем всех аспектов истории АА. Под руководством подготовленного архивоведа осуществляются архивные работы, включающие перевод в цифровую форму старых документов, сбор устных историй от ранних членов АА, перепись более старых записей, сбор материалов по истории местных подразделений АА, от членов АА и групп. И архив всегда доступен исследователям, как членам АА, так и неалкоголикам. Канцелярия. В этом отделе имеется папка на каждую группу АА, известную обслуживающему офису. И помимо сведений о происхождении групп, эти папки содержат много переписки с целью разрешить ряд серьезных проблем. Следующий. Учет групп. Руководитель отдела и несколько помощников занимаются работой по ведению и обслуживанию учета групп, делегатов, членов комитетов, представителей групп по общему обслуживанию АА, ПГ, членов АА, одиночек, интернационалистов и так далее. Именно здесь проходит работа по созданию справочников АА, работа, которая основывается на точных сведениях, сообщаемых группами. Друзья, я надеюсь, я не сильно вас грузанул, но это все описание офиса. И это, ну, если вы уделили время тому, чтобы это все прослушать, еще больше я вам рекомендую на страницах 115-121 прочитать об этом и посмотреть на рисунок, который показывает структуру офиса. То есть все это сделает вас еще более информированными членами АА. Безусловно, что вот здесь описывается структура офиса анонимных алкоголиков, который находится в Нью-Йорке. И, ну, это офис обслуживания США и Канады. Безусловно, скорее всего, в вашей стране офис, скорее всего, более маленький по масштабам деятельности. Но зачем нужна вот эта информация? Эта информация нужна для того, чтобы у вас появилось видение, да, куда двигаться дальше, как дальше развивать ваш офис, как дальше развивать вашу структуру обслуживания. Без вот этого видения, без понимания, куда двигаться, вы просто можете еще много-много лет блуждать в потемках. А так у нас это все уже есть, у нас это работает, есть опыт того, как это все применять. От вас требуется только готовность и открытость к тому, чтобы начать делать действия. Дальше мы прочитаем на странице 119 такой пункт «Выпуск литературы». Очень скоро АА принял решение быть издателем собственной литературы. Решение, которое до сих пор имеет огромное значение для единства, роста и благополучия движения. Действуя в качестве издателя собственной литературы, АА может быть уверена, что его программа выздоровления не будет испорчена теми людьми, у которых могут быть хорошие намерения, но отсутствует осведомленность. АА издает все свои книги и брошюры, а также собственный журнал. К изданию новой книги или брошюры нельзя подходить необдуманно. Сначала надобность издания тщательно изучается комитетами конференции и попечителей, издательским отделом и штатными работниками АА. Когда нет большой потребности и срочности, чтобы можно было оправдать издание, то проект отклоняется или откладывается. Если потребность в издании очевидна, то начинается работа над ним. Первые 4 книги были написаны Биллом У. С тех пор всю литературу пишут очень осведомленные члены АА. От первого до последнего варианта комитету и штатным работникам, а часто и широкопредставительной специальной комиссии, представляется возможность критиковать и вносить предложения, исходя из того, чтобы, по их мнению, наилучшим образом выразить точку зрения АА. Эта работа требует времени, месяцы и даже годы. Когда подготовительная работа завершается, рукопись направляется в соответствующий комитет конференции для обсуждения. Если комитет рекомендует одобрить и 2/3 участников конференции соглашаются с этой рекомендацией, то новой публикации присваивается обозначение. Данное издание является литературой, одобренной конференцией по общему обслуживанию АА. Такой же порядок применяется при создании аудиовизуальных материалов. То есть вот здесь только что более точно дано описание того, что является литературой одобренной конференции, чем сделал я. Вот. Но, тем не менее, повторение мать учения. Дальше читаем. Помимо одобренной конференции литературы, обслуживающий офис публикует материалы по обслуживанию АА, такие как рекомендации, бюллетени, отчеты и справочники АА. Издательский отдел в обслуживающем офисе занимается материально-техническим обеспечением этих работ, при этом нанимает писателей, когда необходимо создать литературное произведение, осуществляет печатание и распространение завершенных и одобренных работ. Руководит отделом издательский директор. В этот отдел входят редакторы, переводчики материалов на испанский язык, производственный и вспомогательный персонал. Обработка заказов на литературу тоже относится к обязанностям этого отдела. Помимо обычного перевода большинства литературы АА на французский и испанский языки, также переводятся издания АА на многие другие языки. Когда корпорация «Всемирное обслуживание АА» выпускает перевод, то перевод создается профессиональным лингвистом. А когда перевод делается за границей, то он проверяется профессиональными лингвистами. Все эти переводы защищаются авторскими правами. Все авторские права передаются корпорации «Всемирное обслуживание АА». То есть здесь нам еще раз говорится о профессионализме. Да? О том, что когда делается перевод, то нам нужны профессионалы. Например, я точно знаю, что моих данных, вернее, моих знаний, моих навыков в английском языке недостаточно, чтобы сделать полный перевод большой книги. То есть моих знаний, моего понимания достаточно, чтобы сделать какие-то правки, чтобы сравнивать тексты, да, но чтобы сделать вот такой широкомасштабный проект по переводу большой книги, я, допустим, не взялся бы за такую работу. Потому что наша литература постоянно говорит нам о том, что некоторые работы должны делаться профессионалами. Окей, на этом все по поводу четвертой концепции служения. Давайте завершим нашу встречу. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Спасибо.